Итак, второе послание святого апостола Павла Фессалоникийцам. С первой главы два последних стиха, 11 и 12. Второе послание святого апостола Павла Фессалоникийцам. Первая глава, два последних стиха. Мы продолжаем изучать послание апостола Павла Фессалоникийцам. Первое мы прошли, теперь уже вот второе послание. Итак, апостол Павел пишет: «Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными звания и совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе, да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас, и вы в Нем по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа». Аминь. Вот такой текст мы прочитали. И наша сегодняшняя с вами беседа называется «Молитва – средство служения Господу». Апостол Павел говорит: «Для сего и молимся всегда». Для сего. Молодая церковь в городе Фессалоники терпит бедствие. Это не бедствие какого-то характера, природное явление, потому что какие-то природные явления постигли, землетрясение или бури, или еще что-то, наводнение. Это бедствие совершенно другого характера. Павел изгнан из этого города, они разлучены с церковью в городе Фессалоники, но не духовно. Потому что сознание апостола Павла, оно наполнено постоянной и усердной молитвой за верующих в этом городе. Он молится о них. Так вот, как это воодушевляет верующих людей, которые находятся в каком-то переживании, в каких-то гонениях или страданиях, когда они знают, что кто-то молится за них. И не просто молится, там сказал 2-3 слова, потому что нужно сказать, а сознание этих молящихся людей, оно наполнено жизнью и проблемами этих верующих, которые там находятся и там живут. Братья, дорогие сестры, чем наполнено ваше сознание, когда вы общаетесь вне церкви? Ну, а пообщались, сели за столы. Конечно, надо помолиться над пищей, правда? Ну, еще можно вспомнить и церковь 2-3 слова. Павел не так молился. Абсолютно не так. Фессалоникийцы, они были в мыслях апостола Павла. Он постоянно их помнил. Для сего, он говорит, и молимся всегда. Да, он их помнил. Павел не был похожий на того египетского виночерпия, который когда-то вместе в тюрьме сидел с Иосифом, и когда он вышел на свободу, Иосиф просит его, что вспомни обо мне, когда тебе будет хорошо. Он и забыл за него. Делают сегодня многие верующие. Они говорят: да, я буду молиться за тебя. Но забывают. И вы знаете, что Павел нашел способ, как наилучшим образом выразить свое расположение и свою доброжелательность к этой церкви. Тогда не было ни телефонов, тогда не было никакого сообщения. Но свое расположение и свою доброжелательность он выразил перед Богом. Бог знал это расположение. Так вот, дорогие мои, причины для молитвы, причины, которые побуждают нас молиться, бывают разные. Очень разные. Вы слышали, как иногда верующие люди заявляют: «Прошу помолиться, мне больше ничего не остается, как только вот молиться, и все». То есть на последнюю очередь, молитва уже это так себе, когда уже испробованы все связи, испробованы все знакомства, испробованы все деньги пущены, все испробованы, ничего не помогло. Ну тогда уж давайте будем молиться. Какое заблуждение. Молитва в последнюю очередь. А Писание говорит: «Итак, прежде всего, прошу совершать молитвы». Прежде всего. Почему так слезно и усердно молится Езекия, повернувшись лицом к стене? Вы помните? Почему Манасия возопил Господу, когда он был скован, взятый в плен, посадили его в железную клетку? Почему молятся ниневитяне в посте и в молитве, и даже скот весь постится? Я не осуждаю. Правильно. Господь нам говорит, что мы должны всегда молиться и во всяких проблемах. Но почему молится дочь Вафуиловая, которая в храме, ей 84 года, вдова, и она не отходит от храма, она день и ночь молится? Почему? Какие проблемы у тебя? Постом и молитвой день и ночь служила Господу. Милые мои, это совершенно разные вещи. Служить Господу молитвой и молиться тогда, когда припечет. Когда уже все способы, все связи использованы, и ничего не помогло, и тогда человек молится. Постом и молитвой. Так вот, молитва Павла, удивительная молитва. Духовное состояние христиан в Фессалонике не так уж плохое было. Павел смотрел на них, и он радовался, и он благодарил Господа. Читайте и первое послание, и второе послание фессалоникийцам. И однако же я хочу сказать, что в молитве никогда не бывает ни у кого из верующих людей того момента, что мы уже молимся больше, чем положено, больше, чем нужно. Бывает такое, что уже Господь говорит: уже хватит молиться, все, уже мне все проблемы твои ясны, все уже понятно. Никогда такого не бывает, чтобы мы больше, чем положено, могли молиться и могли служить Господу. Спасение и духовный рост – и усовершенствование наше, оно всецело в руках всемогущего Бога. Однако, дорогие мои, Господу угодно было, чтобы часть своей работы, часть своего дела передать своим слугам. Для чего? Чтобы и они приобщались к труду на ниве Господней. Вот оно, он вручает человекам то, что он сам может делать. И это началось с Едемского сада. Помните, он поручил Адаму, и он дал имена всем животным. Адам и Ева, они не были там бездельниками в раю и не знали, чем им заняться и как скоротить день с утра до вечера. Бог дал им чем заниматься. Так вот, дорогие мои, Господь дает нам возможность чем-то заниматься здесь, на этой земле. Он мог бы сам дать имена всем животным, он даже сам мог бы назвать жену Адама по имени Ева, но Адам дал ей имя. О чем это нам напоминает? Что это за наш труд? Мы иногда говорим: о, я хорошо потрудился, да, я славно потрудился. Я помню, как я учился писать. У меня ничего не получалось. Я этот брал карандаш в руки, у меня эти линии где-то так выходили сюда-туда. И вот мой отец, он брал и в мою руку брал свой карандаш или же ручку, и потом макал в чернила, и потом брал мою руку, свою руку, и давай, вот пиши. И я пишу, и потом он говорит: ты смотри, видишь, как ты красиво написал. А кто писал? Я? Или та рука, которая держала мою руку? Вот так точно и Бог дает нам возможность, милые мои. Ибо мы сами ни на что не способны, мы ничего не можем. Это Бог производит в нас и хотение, и действие по своему благоволению. Так вот, милые мои, речь идет о высоком звании христианина. Для сего и молимся всегда за вас. Речь идет о высочайшем звании христианина, верующий человек, это дитя Божие, которое в конце концов служит целью для прославления Господа Иисуса Христа, да прославится имя Господа и нашего Иисуса Христа в нас, и мы в нем. И поэтому служение апостола Павла, это есть удивительный пример служения в самых сложных обстоятельствах жизни. Павел, когда был изгнан из Фессалоники, он не махнул рукой своей и не сказал: ну ладно, пойду в другой город, раз здесь не хотят, я больше здесь, нога моя не будет в этом городе. Он нашел удивительный способ служить Господу. И этому способу, этой форме служения никогда никто, ни при каких обстоятельствах не может положить преграду. Чтобы мы сказали: вот хочу, как иногда бывает, вы, наверное, встречали таких верующих, говорят: вот у меня такая ревность, так хочется служить, но не дают. Вот мешают, есть такие люди, которым мешают. А Павел предлагает сегодня форму служения, которому никто не может помешать. Абсолютно никакие дьявольские и бесовские силы. Это форма служения. Павлу ноги забили в колоды. Да, кончилось его апостольство, но не кончилось служение молитвой. Смотрите, в тюрьме, находясь там, в самых ужасных условиях, они молились вместе, сила и Павла. Кто мог помешать ему? Прославил имя Божие, темница потряслась. Милыми, кто мог помешать Господу Иисусу Христу? Его распяли, прибили к одрею, вознесли на крест. И что несется? Что вы слышите со креста? Первое, самое. Молитва: «Отче, прости им, ибо не знают, что делать». Вот какую форму сегодня упустило христианство. Форма молитвенного служения Господу. Нету потребности в молитве. Другие служения видны, о, это да. А здесь молитва. Дьявол думает, что если он забил ноги в колоду этим двум благовестникам, то все кончилось, он жестоко ошибся. Почему? Потому что он создал условия. Для чего? Чтобы показать величайшее качество этих двух Божьих слуг, достоинство. В чем? Не в чудесах, не в красноречии, не в провозглашении каких-то особенных талантов или пения, или же поэт, или художник, или еще что-то, а достойное поведение в самых непредсказуемых условиях. Эти люди ведут себя так, как будто бы нету никакого смрада, как будто бы нету никакой тьмы, как будто ноги не в колоды закованы, а как будто бы он находится на мягком ложе. Молитва. И о чем он молится, заметьте, дорогие мои? О чем молитва Павла? Он молится о достоинстве христиан в Фессалонике. Вот оно, нету предела для молитвы. Да, вроде бы духовное состояние этой церкви такое, что Павел говорит, всегда по справедливости мы должны благодарить за вас Бога. О чем еще молиться? У вас все хорошо. Павел нашел, о чем молиться. Так вот, а теперь сравните стиль и менталитет современного христианства. Они вроде бы члены церкви, но они никогда не в церкви. Они живут своей жизнью. Они никогда не живут жизнью церкви, их никогда не волнуют проблемы церкви. Павел, почему в твоем сознании и в твоей памяти всегда церковь в городе Фессалонике? Почему? Потому что их проблемы – это проблемы Павла. Их переживания – это переживания Павла. Они едины во Христе Иисусе, поэтому он молится. Почему сегодня мы так мало молитв видим? Почему нет никакого желания, чтобы молились верующие люди? Почему? Потому что их не волнует церковь, их не волнует состояние духовное. Они живут своей жизнью, и больше их ничего не интересует. Первое, на что я обращаю ваше внимание, Павел молится. Он изгнан из Фессалоники, но он не унывает, он не разочарован. Он не говорит о том, ну ладно, в Фессалонике не получилось, пойду в Колосы. О, не в Колосы, лучше я пойду в Галатию. Вы знаете, вы помните, как галатийцы встречали Павла? Самые близкие взаимоотношения, ни одной церкви не было таких взаимоотношений у Павла, как они были в церковью в Галатийской церкви. Посмотрите, 4 глава, как он пишет здесь, 14 стих. Для сего, это Ефесянам, Галатам, 4 глава, 14 стих. «Но вы не презрели искушения моего во плоти моей, и не возгнушались им, а приняли меня как ангела Божия, как Христа Иисуса. Вот куда я пойду, там любят меня. А эти выгнали, ну и оставайтесь себе, а я пойду туда». Милые мои, слушайте, что дальше пишет Павел. «Не тешьте себя надеждой, то, что вы где-то найдете на земле совершенную церковь, где бы вы могли чувствовать себя абсолютно, абсолютно спокойно, никто вас ничем не тревожит». Оказывается, и в этой церкви, которая приняла Павла как ангела Божия, как Христа Иисуса, и они были блаженны. А что случилось? Он говорит, несколько времени тому назад вы даже могли, хотели бы мне свои очи отдать, исторгнуть свои и дать мне свои очи, если бы это было возможно. А что теперь случилось? А неужели я сделался врагом вашим? Вот оно, человеческие взаимоотношения, милыми, они всегда были, они есть и будут эти проблемы. Но кто мы на самом деле? Достойны ли мы, христиане или недостойны? Живем ли мы жизнью церкви или нас абсолютно не волнует, что происходит в церкви? Нам самое главное, я и моя семья, а там хоть трава не расти. Это современный менталитет. И Павел молится. Ему больше ничего не остается делать. Это самое последнее средство, как сегодня говорят современные христиане. Павел не ищет защиты у сильных мира сего. Павел не призывает народному неповиновению, к общественному неповиновению. Он не пытается изменить мировоззрение сильных мира сего, не пытается воздействовать на мэра города Фессалоники, на сенат, на другое, абсолютно нет. Он этого не пытается. Он не пытается повлиять на царя, он не говорит, знаете что, давайте мы будем писать письмо императору в Рим. потому что он не знает, что вытворяют эти местные начальнички. Итак, дорогие мои, Павел нашел самое надежное средство – молитва. И он пишет Тимофею: «Тимофей, прежде всего прошу совершать молитвы». Это прежде свое. Он не способен изменить мировоззрение. Это глубочайшее заблуждение, когда люди думают, когда христиане думают: вот мы сделаем опрос общественного мнения, и если общественное мнение будет выражать большинство, тогда, конечно, Сенат, Конгресс, и они поменяют свое мнение. Калифорния дважды голосовала за однополые браки. Помогло? Не тешьте себя надеждой, никогда не поможет. Потому что это не тот метод, это не то средство. Есть более эффективное средство – это молитва, когда верующие люди понимают абсолютную безысходность обстановки, когда они видят полнейшую беззащитность, когда они видят абсолютную неспособность повлиять и что-то изменить, и свою нищету и неспособность они несут куда? Не президенту, они несут царю царей и Господу господствующему. Вот она, молитва. Павел знает, что это самое надежное средство. Почему? Потому что именно тогда, когда бедствие, когда гонение, именно тогда проявляется настоящее качество христианин. Именно тогда их достоинство проявляется. Не тогда, когда все вокруг хорошо и спокойно, а именно в этом. И он молится для этого постоянно. Я молюсь для чего? Фессалоникийцы, чтобы вы были достойны высокого звания христианина. Именно в этих условиях, в условиях гонения, в условиях переживаний, в условиях страданий. Так вот, вы возьмите конституцию нашей страны. Где еще, какая страна здесь на земном шаре имеет такую чудесную конституцию, как имеет наша страна? Ее составляли лучшие умы Америки. Помогло? Ничего не помогает. Так вот, дорогие мои, чем отличается Павел от тех христиан, которые живут сегодня вокруг нас? Потому что Павел осознавал свою абсолютную зависимость от Бога. Это было его состояние души, это был стиль жизни апостола Павла. Молитва апостола Павла – это был результат его глубочайшего смирения перед Богом. Он не призывает к гражданскому неповиновению и демонстрациям. Нет. Хотя его жизнь и жизнь церкви в опасности – притом в постоянной опасности. Дорогие мои, когда Писание говорит о том, что мы должны постоянно ощущать опасность от окружающей агрессивной среды, то это не является результатом нашего психического расстройства. Вы, наверное, встречали таких людей, которым все время кажется, что вот за ними кто-то гонится, что их хотят убить, что их хотят отравить. Я помню, в Симферополе была одна сестра, я ее посетил, когда зашел в комнату, она говорит: не-не-не, здесь не садись, потому что он видит, что дом, и вот с этого дома следят за мной, вот в это окно как раз, поэтому ты пересядь сюда за стенку. Им все время кажется, что за ними следят, что их хотят убить. В госпиталь я не пойду. Почему? Потому что меня там хотят отравить. На улицу я не пойду, потому что вдруг кирпич упадет на голову. Я не пойду никуда. Почему? А то вдруг споткнусь, упаду, сломаю ногу. Потом, может быть, заражение крови, отрежут одну ногу, потом вторую и тому подобное. То есть у них это психологическое расстройство. Есть такие люди. Но когда Писание говорит о том, что христианин должен помнить всегда о бедствиях, должен всегда помнить об опасности, которая подстерегает его на каждом шагу, это значит, что он понимает, что он живет в агрессивной среде, которой руководят эти бесовские силы, и эти силы постоянно направляют свои действия на то, чтобы истребить христиан, чтобы как-то помешать. Так вот, другие христиане, они говорят, ну слушайте, ну разве Христос не сказал о том, что овцы мои слушаются меня, и они в руке моей, и из руки моей никто не похитит. Чего переживать нам? Ну зачем это каждый день молиться? Ну зачем собираться каждую неделю в четверг на молитвенное собрание? Один раз давайте соберемся перед Новым годом и на весь год помолимся. Какая разница для Бога, что благословить нас на один год или на 10 лет, или мы ходим каждую неделю, и Он будет порциями выдавать нам свое благословение. Ну для чего? Для чего каждый раз, когда мы садимся за стол и мы молимся за пищу? Ну, в начале года помолились, Господи, благослови всю пищу, которую я буду принимать в этом году. И время же сэкономим, правда? И не надо по четвергам ходить, можешь сидеть возле телевизора, смотреть муви там разные, прочие игры играть. Видите, сколько времени можно сэкономить? Для чего? Разве псалмопевец 90-й псалом, вы помните, это псалом мощи, говорят в народе, живущий под кровом Всевышнего, по сеню всемогущего покоится. И там дальше читайте, не приключится тебе и пойдешь, и чтобы не вы только будешь очами смотреть. Один раз в год. А почему один раз в год? Может, один раз в 10 лет? Еще больше времени сэкономим. Что это означает, дорогие мои? Мы не вымаливаем у Бога благословения. Но когда мы идем к Господу в молитве, мы показываем перед всем небом, что мы согласны с тем, что мы абсолютно беззащитны, что мы абсолютно немощны, что мы абсолютно ни к чему доброму не способны. То есть мы соглашаемся с той характеристикой, которую Писание дает сегодня каждому из нас. И мы утверждаем это. И поэтому, если мы понимаем, что мы абсолютно беззащитны, ни на что доброе не способны, что всякая козявка этого греховного мира, она может сделать нам зло, сделать нам что-то плохое, и мы знаем, что наша защита только в нем и только в Боге, то пусть камни с неба сыплются, мы пойдем в четверг на молитвенное собрание. Пусть наши ноги будут уставшие, пусть мы будем падать от утомления, но мы поползем в Дом Божий. Почему? Потому что народ Божий собрался. Потому что это совместное поклонение Господу. Потому что мы являемся в то время, показываем перед миром, перед небом. Мы показываем, что мы семья единая. Мы живем интересами друг друга. Мы живем проблемами друг друга. Вот почему Павел молится. Вот почему фессалоникийцы в его сознании, в его памяти. И для сего он говорит: «Я каждый день молимся всегда за вас, вы не чужие для нас». Понимаем, для чего мы каждый раз молимся? Для чего молитвенное собрание? Для чего общение молитвенное? Конечно, я знаю, что многие из вас живут своими интересами, их абсолютно не волнуют интересы церкви, ни проблемы, ни переживания. Конечно, мы в руке Божьей. Но это не значит, что мы перед едой не должны руки мыть. Почему? Потому что не приключится к тебе зло, и пусть там хоть какая зараза будет сидеть на этих овощах и фруктах, эти хоть какие там будут вирусы, микробы, тебе ничего не случится, ешь и все, помолись, молитва все помогает. То, что требуется от нас, мы должны соблюдать. Это не значит, что мы можем в любом месте, хоть поток машин идет, а я с Господом, все, пошел напрямую между машинами. Так делают некоторые. Мы должны соблюдать и правила уличного движения, мы должны соблюдать и пешеходные правила, и мы должны соблюдать правила гигиены. Но это не значит, если мы до сих пор не болели ни разу, то это вот как хорошо я сумел проскочить по этой жизни. Абсолютно нет. О чем молится Павел? Есть вещи, которые врагу никогда не преодолеть. Когда христиане будут теми, кем они должны быть по Божьему замыслу, никакие силы не смогут одолеть их. Каковым они должны быть? Достойными. Здесь не идет речь о совершенстве, о абсолютной святости и праведности, а речь идет о достоинстве. Мы не можем быть сами таковые, поэтому Павел молится, чтобы Бог наш соделал. Бог соделал. Так вот, второе, на что я обращаю ваше внимание, молитва о достоинстве, чтобы Бог соделал. Мы не можем. Это интересно. Казалось бы, на здравый смысл, по-человечески, церковь только-только зарождается. Что кажется, в этот момент самое главное, казалось бы, дать свободу, дать возможность, чтобы никто не гнал, никаких бедствий, никаких переживаний, все силы направить, и государственные силы, и духовные силы, все направить на что? Чтобы больше, 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 чтобы церковь укрепилась, чтобы в действительности институты, университеты заработали на полную мощность, готовили проповедников, миссионеров. И тогда, когда уже наполнена будет земля этими людьми, вот тогда можно допустить гонения, так? По-человечески так. А Бог что делает? Только начинает зарождаться, и тут арены, костры, насидение львам, издевательства, гонения. И Господь наш говорит, тебе должно много пострадать, но ты будь верен до смерти. Что нужно тебе, ты перенесешь. Почему? Потому что ты должен показать перед всем миром твою цель, ради чего ты отдаешь жизнь. Это не просто безвыходное положение, когда ты понимаешь и видишь, что ничего не остается делать. Ну что ж, смерть так смерть. Нет, милый, ты страдаешь ради идеи царя царей и Господа господствующего. Это самая великая идея, самая чудеснейшая весть, Евангелие. Ради Евангелия я отдаю свою жизнь, я восхожу на арену. В полном сознании, с радостью, с ликованием. Если вы читаете историю о том, как бросали на съедение диким зверям на арену, то вы можете заметить и знать, с каким чувством они выходили. Если все другие, те, которые преступники были предназначены на эту ужасную смерть, последнюю ночь перед этой казнью, они пили, гуляли в разврате, проводили свою жизнь, напивались, чтобы не видеть и не слышать этих болезней, то христиане одевали свои лучшие одежды, то христиане собирались в этот последний вечер, за трапезой Господней вспоминали трапезу, вспоминали страдания Иисуса Христа из песнопения, собравшись там на арену в кучке, они воспевали Господа своего. Это то, что потрясало тех, которые видели, они никогда ничего подобного не видели. Вот оно, достоинство, да даст вам Бог, да прославится. И кто сказал, молимся всегда за вас, чтобы Бог соделал вас достойными именно этих страданий. Казалось бы, когда началась реформация в Европе, вся церковь была покрыта мглою, вся католическая церковь, которая держала и политическую власть, и духовную власть, они творили все, что хотели, сами жили во грехах, в беззаконии. И как только где-то кто-то немножечко зажглась маленькая свеча Евангелия, тут же на костер этого человека. Мы говорим о том, что наше российское братство – это страдающее братство было. Но я вам хочу сказать, когда я читаю «Мученики за Христа», и когда я читаю о том, что творилось 300 лет тому назад в Европе, вы знаете, кровь стынет в жилах. Коммунисты выглядят ангелами в сравнении с этими папистами, с этими католиками, которые изощрялись, которые придумали такие, придумывали ужаснейшие истязания, что это просто невообразимо. Откуда такая жестокость? Они не щадили никого. Костры горели день и ночь. Кто из наших предшественников горел на костре, притом на медленном костре, чтобы подольше мучиться? Кому из наших предшественников раскаленным до креста гвоздем протыкали языки, чтобы они больше не проповедовали? Кого раздирали, привязывали ногами за одну лошадь, другую ногу за другую лошадь? Эти лошади потом били их кнутами, которые неслись по всему, и разрывали человека напополам. Павел говорит, я молюсь. И заметьте, Павел не молится о том, что «Господи, убери эти страдания, до конца ты концов уничтожи этих вот нечестивцев». А Павел молится, фессалоникийцы, то, что происходит в вашей церкви, то, что происходит в вашем городе, это прекраснейшее место, благословеннейшее место для вас. Бог вас там поселил для того, чтобы сделать вас достойными вечной жизни. Именно в этих страданиях проявляется ваше достоинство, как христиан. Бог мог бы истребить этих львов, которые сидели там в этом рве, голодные, разъяренные, куда царь бросал Даниила в свое время, но он этого не сделал. Он не сделал для чего, чтобы показать достоинство этого мужа веры. Я ничего не сделал перед тобой, царь. Бог мог бы, прежде чем бросать этих троих юношей, угасить эту печь. Какое бы это чудо было вдруг, печь огненная, которая в 7 раз раскаленная сильнее, чем обычная раскаливает. И Бог бы в один момент, это было бы чудо, Он не гасит огненную печь. Но с каким достоинством эти юноши отправляются в эту печь? Вот что, о чем Павел заботится. Вот о чем он молится. Он молится о достоинстве, дорогие мои. А так, конечно, мы могли бы один раз помолиться в год, да и все, чтобы Бог благословлял нас. Вы знаете, у нас в Западной Украине всегда в канун Нового года, вот, православные люди везде, на всех дверях рисуют кресты. Хоть в доме, хоть в сарае, хоть там свиньи, где стоят, все, везде приходят, все, а там крест нарисован, потому что, видите ли, нечистая сила, она страшно боится там креста, если он нарисован где-то. Так они понимают. Так вот, мы этим летом, когда были в Украине, посетили моего друга с женой, с которой мы вместе росли, детство наше вместе, вместе ходили в школу 11 лет, вместе в университете учились. с ним. Он теперь там, я здесь, и мы с ним поддерживаем связь. Когда мы приехали, вот, мы имели общение, и мы говорим, мы помолимся, прежде чем садиться за стол. А жена говорит, хорошо, вы молитесь своей жизнью, то есть своей молитвой, а мы будем своей молитвой молиться с мужем. Ну, я думал, они помолятся, мы стоим, и вдруг они говорят, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, и крестятся так, что ж руки сюда-туда. Интересно, я думаю, Господи, помилуй, чего, что мы пришли туда, помилуй, или почему помилуй? То есть люди не разбираются абсолютно, милые мои, что значит наша молитва перед Богом? Наша молитва – это состояние нашей души, это ощущение своей полной зависимости от Бога, своей абсолютной беззащитности. Тем самым мы выражаем свое сотрудничество с Богом. Когда мы молимся, мы выражаем свое сотрудничество, свое согласие. Посмотрите, Иисус Христос говорит следующее, Евангелие Луки, 9 глава, кажется, 52 стих. Там написано, что, зная, что пришло время отшествия Его, и Он, то есть Христос, восхотел идти в Иерусалим. Восхотел, что он не знал, что его ожидает в Иерусалиме, он прекрасно знал, но он пришел исполнить волю своего небесного Отца. И поэтому он однажды говорит, там же в этой главе написано только 50 стих, 12 глава Евангелия Луки, он говорит, крещением должен я креститься, и как я томлюсь, пока сие совершится. Милые, вот оно. Это наше сотрудничество с Господом. Христос сотрудничает со своим небесным Отцом. Да, они прежде создания мира, они решили именно, что таковым путем будет спасение грешному миру, путем его смерти, его страданий. И Христос идет с желанием исполнить волю своего небесного Отца. Он знает, что его ожидает. Поэтому, милые фессалоникийцы, говорит апостол Павел, вы должны знать, что вас ожидает, но вы должны быть сотрудниками с Господом, потому что тебе не приключится зло, ничто не случится. Бог посылает эти испытания через этих людей. Он дает возможность этим людям проявлять себя. Почему? Сатана думает, что в результате гонения, в результате того, когда эти костры пылают и христиан сжигают, все будет покончено с христианством. Он жестоко ошибается. Именно ваша жизнь среди этих людей должна быть жизнью благороднейшей жизнью. Должна быть жизнью достойной, и эта достойная жизнь произведет неизгладимое впечатление на этих неверующих людей, потому что ни один Папа Римский не пойдет на костер за свои убеждения, и ни один патриарх Руси не пойдет туда в ров с голодными львами, чтобы показать идею действительности своей веры, а вы можете это засвидетельствовать. Поэтому, милые мои, мы должны научиться именно жить жизнью, достойной жизнью, жизнью детей Божьих. Читайте некоторые исторические события из жизни христиан. Я когда-то говорил вам, и даже прошлое воскресенье рассказывал одному молодому человеку, который попал в трудное положение. Это не трудное положение, это благословенное положение для тебя, чтобы ты показал свое достоинство как христианин. Я думаю, некоторые из вас читали, есть такая книжка «Иудиф». Эта книжка повествует об одной еврейской девочке. Богатая еврейская семья. У нее перспектива, у нее будущее, у нее прекрасный жених, учится в лучшем университете в России. Но вдруг она уверовала, эта девочка. Ее выгнали из дома, в чем стояла. Отец этого семейства запретил ее братьям и ее сестрам иметь всякое отношение с ней. Ни одна еврейская семья не имела права принять ее и оказать ей помощь. Вот оно, достоинство. Эта девочка удостоилась величайшей чести принять страдания и гонения за своего Господа. И она это понимала. И вот Павел молится, чтобы Бог наш соделал вас достойными. Есть много, много, много таких. Наша жизнь никогда не будет жизнью христианина, если она не будет прежде всего жизнью посвящения, жизнью посвященной Господу, жизнью полного упования на Господа, жизнью полного доверия Господу, жизнью полного пренебрежения мирской жизнью, тем, что мир предлагает и то, что мир дает. То есть наша жизнь должна всецело и полностью быть жизнью, посвященной для Господа. Только в этом случае может проявиться Его могущество и Его сила и слава Его. В ком? В нас, Он пишет. И так, чтобы Бог соделал нас достойными, звания, совершил всякое благоволение, благости, дела, вере, в силе, в ком? В нас, чтобы Он прославился. Итак, у Павла было блестящее будущее. Павел – это умнейший человек своего времени. Но когда он повстречался с Господом, он все почел за ссор. У него не было такого-то колебания, идти или не идти, а что я буду иметь, а что я потеряю, абсолютно нету, без всякого колебания, без ничего. У него никакого сожаления не было о прошлом, о его будущем, никакого сомнения. И поэтому смотрите, с какой решительностью Павел абсолютно порывает всякие связи со своим будущим, то есть со своим прошедшим, с тем, что он имел когда-то. Он имел полное право молиться. Дорогие мои, когда мы молимся, что выражает наша вера? К сожалению, чувство зависимости от Бога в современных христиан полностью атрофировалось. Посмотрите, с каким достоинством Иов принимает трагедию своей семьи. Потерял абсолютно все. Потерял своих детей. Потерял свою жену. А он говорит, да будет имя Божье благословенно. Нам нужно научиться принимать все то, что в нашей жизни, с глубочайшим смирением и с благодарностью Господу, потому что это есть поле, на котором вырастает наше христианское достоинство. И если мы избегаем этого поля, о достоинстве не может идти речи. Если Господь продлит нашу жизнь, мы продолжим эту же тему и этот же текст на следующем богослужении. Мы посмотрим о том, как может процветать дело Божие, что для этого нужно, каково наше участие в том, чтобы дело Божье процветало, как тут написано, чтобы Бог совершил всякое благоволение, благости и дело веры в силе. Для этого вам нужно быть достойными там в Фессалонике, а нам здесь в Лос-Анджелесе. Тогда Бог может совершать. И последнее, что из этого текста вытекает, какова конечная цель молитвы апостола Павла? Об этом, если Бог продлит нашу жизнь, мы поговорим в следующий раз. А сейчас мы помолимся. Слава Ему за все. Аминь. Владыко Боже наш, Творец всего видимого и невидимого, склонясь перед Твоим святым величием, народ Твой, Церковь Твоя, Ты спас нас, Господи. Ты вырвал нас из этого ада, в котором мы находились. Мы все блуждали, как овцы, не имеющие пастыря. Но Ты, Господи, ценой воплощения Своих страданий и Своей смерти, принявший на Себя наши грехи и наши беззакония, принявший на Себя пекельные муки, которые должны мы были бы нести вечно, Ты освободил нас от царства тьмы, от царства греха и власти. Посему, Господи, памятуя это, наполни наше сознание всегда славословием, поклонением, послушанием Твоему святому Слову, Господи. Наполни наше сознание тем, что мы теперь семья единая, Господи, чтобы мы жили одними интересами. Господи, чтобы никто не замыкался сам в себе. О Боже наш вечный, помоги нам быть, как апостол Павел, которого стиль жизни и образ жизни была всецелая посвященность Тебе, абсолютная уверенность в Тебе. При глубоком осознании своей неспособности, своей нищеты и бедности, и Ты смог проявлять свою силу, силу, которой никто не владеет и не имеет, кроме тех, которые посвятили свою жизнь Тебе. Пусть она будет проявлена, эта сила, и в нашем хождении, и в нашей жизни, чтобы нам достойно проводить время шествования за Тобою. Благослови всех находящихся здесь, тех, кто отсутствует. Мы не знаем, по каким причинам они отсутствуют, но мы просим, Ты их посети. Ты посети их Твоей благодатью. Благослови, Господи, также всех больных нашей церкви, которые не могут посещать. Посети их Твоей благодатью. Из-за этого брата Василенко я прошу Тебя, чтобы Ты явил милость также ему и его семье. Ты один знаешь, для чего Ты допустил это бедствие в их семье. Ты один знаешь, и поэтому пусть и в этом осуществится Твой план и Твои намерения, но помоги им, как Твоим детям, как христианам, быть достойными этих бедствий, этих страданий. Также я прошу Тебя за сестру Приступу, которая будет иметь операцию, чтобы Ты руками врачей также соделал то, что в Твоем плане предначертано и для нее, дабы прославилось Твое вечное святое имя. Услышь нас, Спаситель, и благодать Господа нашего Иисуса Христа и любовь Бога Отца и общение Святого Духа да пребудет со всеми нами. Аминь. С миром Божьим да благословит всех вас Господь.